Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник», пришел к нам в студию. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте,
Илья.
Все.
И снова допинг, Илья.
Да, да, да.
Награждение фигуристов на Олимпиаде в Пекине задержали из-за проблем с тестом российского атлета. Что там опять происходит?
Знаешь, можно сказать такой избитой фразой: дело ясное, что дело темное. Вот. Что касается награждения, в общем, сейчас вот тут новости падают, мы прямо их тут же... Вот что, да. Значит, дело ясное, что дело темное, я повторю, да. И вся эта история, она пока, значит, в преломлении средств массовой информации нам известна. Но правда с цитатами, да, правда с цитатами, скажем, главы пресс-службы МОКа, Международного олимпийского комитета. Значит, речь идет о переносе награждения, да, значит, фигуристов в командном турнире выиграли, как известно, представители Олимпийского комитета Российской Федерации, вторыми были американцы, следом японцы, да, вот должна была состояться во вторник. Как пишут СМИ, мы еще повторить можем это несколько раз, чтобы усвоили все наши слушатели и зрители. Так вот, во вторник должна была состояться церемония, но вроде бы она отодвинута на неопределенный срок. Значит, и причина в том, что какие-то проблемы у одного из российских атлетов с допинг-тестом, Жень, возникли. Да? Какого рода проблема, непонятно. Но, опять же, возвращаясь к главе пресс-службы МОКа, Марка Адамса, значит, можно сказать, что, согласно его заявлению, связана эта ситуация... перенос награждения со срочной ситуацией, прошу прощения за повторение одного и того же слова, потребовавшей юридических консультаций. Да? И далее он говорит о том, что МОК, об этом пишут СМИ, еще раз повторю, сообщит некие дополнительные данные, сведения в среду, 10 февраля. Вот. А здесь можно гадать, что там происходит, да, делать неблагодарное, на самом деле. Или ты хочешь погадать?
Не хочу что гадать. Там, я хочу, чтобы мне четко или сказали, с не хочу я ничего гадать.
Да, пусть пока четкости расскажут. Нет, Жень, пока они, четкости нет.
А зачем они так поступают?
А кто поступает?
Ну, вот этот твой глава пресс-службы, зачем он так поступает?
А он никак не поступил. Нет, он просто прокомментировал. На него ссылаются СМИ, что он заявил, что некая срочная ситуация возникла.
Некая срочная ситуация, юридические консультации.
Да,
скажи, ты глава пресс-службы или ты кто?
Нет, слушай, ну ты же понимаешь, да, дипломату язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли, да? Точно так же главе пресс-службы МОК тоже, да? Или язык дан для того, чтобы скрывать конкретную информацию, да? Но, во всяком случае, непонятно действительно, как все это технологически выстроено, что за допинг, проба, почему на этом этапе все это возникло, да, вся эта история, и что будет дальше на самом деле, и будет ли пересмотр, опять же, вот там, скажем, Associated Press пишет, что могут быть итоги командного турнира по этому замечательному виду спорта пересмотрены. Ну и, соответственно, если вдруг обнаружится, что какой-то российский спортсмен употреблял допинг в неположенное время или еще до турнира было обнаружено, да, там же след очень долгий. Ну, масса тут нюансов, которые мы сейчас просто не сможем осветить, да. Но тогда, наверное, в общем, по-другому будет выглядеть этот зачет, и другие места будут у команды, другая церемония награждения. Ну, мы, конечно, не хотим этого, но, тем не менее, в общем, история странная. То ли что-то было, то ли что-то кто-то придумал. Но, знаешь, на этом фоне просто хотел... Да, кстати говоря, я предлагаю послушать, собственно говоря, спортивного журналиста, обозревателя сайта Матч ТВ Станислава Рынкевича.
Мне кажется, что нужно подождать дополнительных комментариев, дополнительных разъяснений. На данном этапе сложно что-то сказать, но я бы не стал сразу кричать о том, что вот нас заслуживают и так далее, потому что, ну да, есть, с одной стороны, есть определенное отношение к России, мы понимаем, да, мы с этим сталкиваемся практически ежедневно, когда читаем новости и так далее, но в то же время нужно понимать, что это не какая-то стратегия, которая направлена во всех видах спорта, и все международные федерации вот настроены одинаково против России.
Пока можно сказать одно, Жень, я думаю, я не ошибусь, если охарактеризую происходящее как скандал. В любом случае, да, это в любом случае
скандал. Потому что сам по себе перенос уже
скандал. Сам перенос, да? Это скандал. Если обнаружится допинг, это скандал. Если это какие-то происки или какие-то манипуляции, это скандал. В общем, ситуация достаточно скандальная, к сожалению.
Ну, в общем, 10 февраля мы должны об этом
узнать. Наверное, 10 февраля МОК и ВАДА сообщат нам какие-то, или там представители Олимпийского комитета России сообщат какие-то подробности, но пока, к сожалению, вот я...
А вообще, как ОКР выступает?
Ну, не очень, честно тебе скажу. Россия ведь и в тройке лидеров оказывалась совсем недавно, да, но сейчас вот пока я занимался подготовкой эфира, я посмотрел, 7-е место, да, потом через полчаса еще раз решил свериться, уже 8-е, да, ну вот на 8-м месте. Значит, что касается общего медального зачета, ну, давай перечислим, так сказать, всех, вот, ну, включая комитет, сборную Олимпийского комитета России, значит, лидирует Норвегия, потом Швеция, затем Нидерланды, Китай, Германия, Австрия, Италия, и вот 8-е место — это Олимпийский комитет России. Я, кстати говоря, знаешь, вспомнил, тут примерно дней 5-6 назад была публикация в одном из российских СМИ, что какой-то там европейский искусственный интеллект, компьютер, ну, естественно, в него программу заложили, какие-то данные там по Олимпиаде в Пекине, и он, значит, выдал результат, тройку лидеров, кто, собственно говоря, на пьедестал зайдет. В этой тройке была Норвегия, если я не ошибаюсь, то ли Швеция, то ли Дания, и Россия. Ну, вот пока не сбывается прогноз.
Не верим,
надо, пока, да, но надо понимать, что еще есть время. Да, еще есть время, но 8-е место, это, в общем, уже не очень хорошо. Будем надеяться, что оно как-то
американцы
изменится.
Сейчас на 10-м месте, что тоже, в общем, очень странно.
Ну, тоже странно,
так,
да.
Я думаю...
Да-да, но Китай на 4-м. Китай,
вот это не
Китай,
странно.
Кстати, Китай входил в тройку, потом он сейчас, вот он съехал на 4-е место, да, он уже в тройке оказался один раз, как и Россия, ну, в самом начале Олимпиады, сейчас он Олимпиады. Он уехал на 4-е, Россия на 8-е, то есть динамика отрицательная, как принято говорить, отрицательный рост, да, у нас же так все происходит. Но надеемся, что он на положительный рост изменится.
Решать в суде подразделение телеканала RT в Германии будет добиваться отмены запрета на вещание телеканала.
Да, ну, собственно, история заключается в том, вкратце напомним, что сначала были заблокированы два YouTube-канала, сначала один, потом следом второй RT по обвинению в нарушении правил сообщества, ну, как писали немецкие СМИ, что размещались фейковые какие-то данные, публикации о вакцинации, да, вот о всем связанном с коронавирусом, а сейчас очень строгая, в общем-то, на эту тему существует цензура в самых разных странах мира, да, и на YouTube тоже. Некоторые блогеры вообще стараются не употреблять медицинские термины, чтобы не быть заблокированными. В общем, такая странная довольно ситуация, где та самая свобода слова. Вот. Потом вот был заблокирован телеканал, да, то есть вещание эфирное в Германии. И теперь, собственно говоря, те, кто занимаются производством, то есть вот это самое подразделение RT, в административный суд Берлина обратилась в силу того, что считает неправомерным решение немецкого регулятора, заблокировавшего вещание RT в Германии. Там же объяснялось тем, что нет лицензии, да, что Германия не выдавала лицензию на вещание в этой стране. А на самом деле лицензия была получена действительно в Сербии, вещательная лицензия, но есть конвенция о трансграничном телевещании, она дает право вещать в большинстве стран Евросоюза, включая Германию, тем СМИ, которые получили лицензию, ну вот в данном случае в Сербии. Да, значит, вот тут уточнение технические, которые не имеют, ну, так сказать, может быть, для слушателей решающего значения вносит, что вот это RTDE Productions предоставляет услуги ОНО ТВ Новости только в качестве производителя контента, да, но это не столь важно, да, мне кажется, это технические подробности, потому что идет речь о том, что будут бороться представители RT, как бы они ни назывались, в берлинском суде за право возобновления вещания в Германии. Вот это ключевая история, а как называют... Да, кстати говоря, вот эта техническая деталь, она важна только для суда германского, да, потому что там неправильно было сформулировано именно обвинение, как бы претензия, точнее, да, что вот это RT TDE Production предоставляет услуги ОНО ТВ Новости только в качестве производителя контента, не отвечает за вещание RTDE. А вменили как раз вменили то, чем занимается, то есть вменили в вину то, чем занимается другая, ну формально другая структура, да. Но здесь мы уходим в совершенно ненужные подробности на самом деле, ведь речь идет о том, что заблокировано вещание RT в Германии, да. И с точки зрения юристов, которые, собственно, выступают на стороне RT, было нарушено законодательство. Да, это было сделано неправомерно, и сейчас в берлинском суде все это будет рассматриваться и каким-то образом выясняться. Значит, в целом мы спросили о том, насколько велика вероятность того, что германские власти судебные пересмотрят решение о запрете вещания RT. Так вот, насколько велика эта вероятность, мы спросили у политолога, доцента Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгению Войко.
Мы видим, что в этом вопросе, скажем так, немецкая сторона была довольно последовательна. Собственно говоря, это анонсировалось еще в конце года. И вот сейчас мы видим, это решение довели до конца. Собственно, здесь можно проследить в целом генеральную линию немецкого руководства относительно России. То есть если по поводу, допустим, Северного потока-2 договариваться готовы, даже где-то в вопросе санкций более гибкую позицию транслировать, придерживаться, то вот в таких вопросах, связанных с информационной составляющей, связанных с, ну, что называется, вот такой вот с медиа, с средствами массовой информации, здесь, безусловно, позиция более жесткая.
Значит, что касается реакции Москвы вообще в целом на запрет вещания RT в Германии, то, в общем, это было названо наступлением, ну или, так сказать, попранием, я так перефразирую, да, свободу слова. Посягательством, если быть точным, так сказал Дмитрий Песков. Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Ну и, соответственно, Москве сожалеет о происходящем, но надо сказать, что было заявлено об ответных мерах, и, соответственно, одно из ответных мер это аналогичные санкции в отношении Deutsche Welle, как мы знаем. Вот, но я еще раз произнесу, у меня тут просят, чтобы, что я уже произносил, RTDE получил лицензию в Сербии, и это я уже говорил, но еще раз просит, скажу, да, и, соответственно, по Европейской конвенции о трансграничном телевещании вполне себе RT может вещать без лицензии, полученной на территории Германии, в этой самой Германии. Но, тем не менее, вот немецкие власти сказали, что лицензии нету, именно германской, а потому вы не имеете права этим заниматься. То есть, короче говоря, будут юристы в этом разбираться.
Когда закончится это все разбирательство, конечно же, неизвестно.
Конечно, неизвестно, но здесь, смотри, здесь есть технические вопросы и юридические тонкости, а есть, некоторое политическое решение, которое, видимо, присутствует, а некоторое политическое отношение. Вот что пересилит, будем наблюдать.
В эфире радио «Спутник».
Весенняя погода зимой опасна. Ни для кого уже не секрет, потому что в разных регионах России люди гибнут и страдают, получают ранения из-за падения с крыш сосулек, снежных глыб. Вообще далеко ходить не надо.
По всей Значит, Москве падает вот не это только вот. По Москве, но, к сожалению, да, тут вот и в Великом Новгороде это самое пресловутое наледь упало на женщину, и коляску она везла с ребенком, значит, будет там какая-то проверка проведена, СМИ об этом сообщали, и не только, да, и в Москве это регулярно происходит, к сожалению, значит, и глыбы падают, и сосульки. Я про город славный Санкт-Петербург просто не говорю, да, там совершенно чудовищные вещи происходят с падением, да, там регулярно гибнут люди.
Я тебе хочу сказать, сосулек, что да. В начале декабря там не то, что крыши не чистили, там тротуары на Невском не чистили. Там да невозможно нет, там было кошмар, пройти. Я не кошмар, знаю, как да. сейчас.
Но судя по тем видео, которые я регулярно вижу, там действительно горы снега. Ну да, снега много, никто не спорит. И в Москве эти горы лежат, да, но в Питере там какая-то совершенная беда, и не посыпают.
Непонятно, что происходит.
Солью, реагентами, и скользко.
Но мы сейчас про сосульки, они тоже валятся.
Да, валятся сосульки, и вот то там, то сям, да, значит, в Москве, да, в Сергиевой, в Троице Сергиевой Лавры, там дело в том, что идет идет реставрация, и некоторые прихожане молятся на улице. Ну, вот как раз момент молитвы упала тоже, значит, налить снег, лед на спину пенсионерки, да, ну, довольно такой пожилой женщины. Да-да-да. Перелом позвоночник, сотрясение мозга.
Ты, что?
Ты понимаешь, ну, здесь, да, здесь, тут, мне кажется, это не повод для того, чтобы как-то ерничать, да, так сказать, вот она в монастыре была, и что же ее там не уберег. Ну, я уже видел такие комментарии, да, Господь не уберег. Но это полная глупость, конечно. Есть физический мир, есть там другое измерение, мы сейчас не об этом, да,
так,
о том, что падают и убивают людей, ну, и калечат.
Так, ну,
в разных городах России постоянно.
А что, возможно, как-то это побороть?
Так
я не
вот
понимаю.
Смотри,
но это же весна,
я,
ну, понимаю, падает.
Да-да-да, кстати говоря, ведь и весенняя погода, превышающая норму, значит, на 10 и на 8 градусов, об этом и говорят, и господин Вильфан говорит, и другие,
ну, там
так
же
сказать,
вообще
синоптики. Да-да, ну, плюсовая температура, ну, должна быть минусовая, минус 10, а на улице плюс 2.
Так всегда в феврале морозы такие... А
совершенно верно.
Вот.
Да, ну плюс еще всю зиму вот эта амплитудность, да, то да, мороз, да, то да. Оттепель, то мороз, то оттепель. Я уж не говорю о воздействии на здоровье, но сейчас мы говорим о падении сосулек на леди и глыб ледяных на людей. Я задался совершенно риторическим вопросом, есть ли у этой проблемы решение как таковое, да, ну просто как-то решить это можно, это же происходит по всей стране.
И
постоянно. Нет,
под
нет,
домами.
Нет. Есть решение у этих проблем, но никто не хочет просто с этим заниматься, но предотвращать чрезвычайные происшествия, связанные с тем, что мы обсуждаем, можно самыми разными способами. Об этом рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
Несколько вариантов. Технически это установка теплокабелей, так называемых. Они есть в производстве, они предотвращают сбор снега и образование наледей, сосулек на как раз свесах домов. Второй вариант. Понятно, что есть люди специально обученные, которые со страховкой осуществляют своевременную очистку крыши от накопившегося снега. Но геометрия крыши тоже нужно соблюдать при строительстве архитектуры, чтобы все эти допуски, которые с советских времен, наверное, все-таки были по углу наклона крыши, они соблюдались. Ну и работа собственник здания, и есть такие крыши, должен предпринимать все меры для того, чтобы не допускать скапливания снега.
Ну, я тебе предлагаю, да. Давай как-нибудь поговорим с заслуженным спасателем России, потому что, ну, здесь есть о чем поспорить. Ну, вот это здание советское, в котором мы работаем, ну, здесь регулярно падает наледь с крыши. А новостройки, которые построены на северо-западе Москвы, у них, ну, вот так вот, вот так крыша стоит. Ну, то есть там даже при малейшей наледи абсолютно точно все будет валиться вниз. И никаких внизу заградительных вот этих решеток нет. А высота дома 35 этажей, по-моему. Ну, то есть, ну, а что тогда делать? Сколько? Несколько тысяч, по-моему, 7 тысяч домов в Москве. Ну, невозможно взять и все сразу очистить, ну, Илья.
Ну да. Значит, что касается действительно этой проблемы, это, понимаешь, вот то, что сказал Сергей Щетинин, это инвестиции. Да, есть люди, которые занимаются специально очисткой, мы наблюдаем их даже в нашем здании, да, это все-таки ограниченное число людей, которых невозможно послать очистить все дома. А вот прокладывание каких-то теплых кабелей и всего остального, это вполне себе посильная задача, или, так сказать, или сооружение новых зданий, соответственно,
Которые бы нормам соответствовали.
Это большие деньги, но пока с этим есть проблемы.
Ой, автобусы в России будут переводить на водород, говорят. Слушай, ну подожди, так хотели же переводить на газ.
Нет, а уже водород все? Это что? Подожди, а водород это что? Ну есть
нет,
там пропан, бутан, водород.
Ну, что, да, ты
водород.
Хорошо знаешь, ты понял,
да.
О чем я.
Смотри,
ну...
значит, Жень, да, тут мы уже спринтерскими темпами двигаемся, потому что времени
слушаюсь.
Не так много остается. Значит, 10% хотят городского транспорта, в Минэнерго так считают, перевести на водород. Есть целая концепция низкоуглеродной водородной энергетики до 2050 года, утвержденная правительством Российской Федерации в прошлом году, и должна Россия, в общем, очень круто выглядеть на мировом рынке водорода, 20% занять, ну и внутри тоже развивать некую вот такую водородную энергетику, и в том числе связанную с транспортом. Но дело в том, что те, кто производит и поставляют такого рода автобусы, как считают эксперты, да, они будут эту продукцию делать очень дорогой, и большинство регионов просто не сможет приобретать такой транспорт. Да. Вот есть оценка,
ликвидировать.
Да, да, обойтись один водоробус, как его могут называть. Водоробус. Да, может обойтись в 90 миллионов рублей. Но представьте, какой регион, кроме, может быть, Москвы, сможет покупать такие транспортные средства в единичном там или, так сказать, экземпляре.
Ну,
или
внешне экземпляром.
Нет, ну, представляешь, 90 миллионов один. Когда, допустим, обычный автобус, ну, стоит, подержанный, как правило, покупают, ну, там 2-3 миллиона, условно говоря, да, и 90. Это вопрос бюджета, вопрос денег. И здесь это будет важно. Да, надо развивать альтернативное средство передвижения.
Чем такой дорогой-то?
А вот технологии таковы. Технологии таковы. Сейчас, вот видишь, мы обсуждаем периодически вот в эфире, электробусы стоят по 30 миллионов рублей, да, там по полмиллиона долларов, даже больше. А это будет, эта техника будет стоить больше миллиона долларов. Но что касается водорода как такового, то применительно к транспорту, к общественному. Вот что нам сказал член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, генеральный директор Инфотек-терминала Рустам Танкаев.
Честно говоря, кроме того, что водород является экологически чистым топливом, я больше ни одного преимущества не вижу. Водород чрезвычайно опасное топливо. В смеси с воздухом он становится гремучим газом, ну, то есть известным взрывчатым веществом, которое очень опасно при использовании. Я не могу сказать, что я поддерживаю эту идею, хотя я недостаточно знаком. Я не очень понимаю, какую технологию они предлагают использовать для заправки водородом. Водород чрезвычайно текучий газ, и он проникает в любые микротрещинки.
Так пока, ну что, не появится прямо завтра?
А, нет,
а то, так как вы мне рассказали, так я буду обходить стороной пока. А,
знаешь...
Пусть поездит без меня пока.
Да, дело в том, что так, но, по крайней мере, речь идет о том, что надо каким-то образом транспорт общественный делать экологичным. Мы знаем, что на улицах городов в основном, ну, крупных, если говорить о больших автобусах, ездят дизельные вот эти громадины, mm-hmm, да, которые, mm-hmm, конечно, отравляют атмосферу. Надо что-то другое придумывать, но сколько это будет стоить и какие именно технологии будут применяться, это вопрос дискуссионный, как принято говорить.
Полтора века славной истории. В прямом смысле. Государственный исторический музей отмечает юбилей.
Значит, действительно, совершенно замечательное место. Я, знаешь, так, в свое время, когда учился в школе...
Это Красная площадь, дом 1?
Красная площадь, да. Она начинается с... Либо с... Кто как считает, да? Либо с храма Василия Блаженного, либо с исторического музея, да? Они стоят по разные стороны площади. Но действительно, совершенно уникальное место. Я... Вот говорю, что в школе, когда учился, мы с приятелями ходили в исторический кружок, туда, в исторический музей. Это, конечно, был храм науки, так назовем, ну, прежде всего, исторической, да, и там археологии, место чудесное, конечно, богатейшая история. В 872 году историки, коллекционеры, вообще ученые-мужи и лучшие люди того времени вот заложили, собственно, начало, основу коллекции, да, а Александр II в феврале, как раз 9 февраля этого года, указ подписал об устройстве музея. Но ты сам понимаешь, что за 150 лет сменилось много эпох, да, и было сделано много исторических открытий, много чего,
ну, в России
много
точно.
Чего найдено, mm-hmm, да. И поэтому трансформировалась экспозиция этого музея, его внешний вид, внутреннее там убранство и направленность даже идеологическая. Понятно, что после революции, потому что любая власть к истории относится очень пристально, да,
припятно,
и с большим,
да,
вниманием, да, потому что история — это, как говорят, политика, опрокинутая в прошлое, да, историческая наука. Поэтому после революции были многие трансформации. До революции, конечно, накопилась эта коллекция, да, тоже шли разные эпохи, артефакты собирались. А в 37-м году, значит, в очередной раз там изменили экспозицию очень радикально. Потом, времени мало, да, потом наступили 90-е годы, но, тем не менее, все-таки музей развивался и не был закрыт, и, более того, он прошел такую модернизацию серьезную, но и сейчас существует, и даже расширился в последнее время. Вот что нам рассказал искусствовед, кандидат культурологии, научный сотрудник музея «Дом Гоголя», ведущий телеканала «Спас» Олег Робинов.
Роль музеев, она очень важная. Тут и много, и у музея очень важная образовательная функция, которую он сейчас несет, и которая развивается благодаря разным проектам, в том числе и московских образовательных властей, Департамента образования города Москвы. Сейчас же очень развита программа «Урок в музее» и даже «Учебный день в музее», когда в музее преподаются целый ряд дисциплин, которые могли преподаваться в школе, но переносятся на один день в музей.
В общем, одно из самых красивых зданий в Москве, я считаю.
Совершенно верно, да. И более того, еще раз скажем, оно расширилось. Есть музей войны 1812 года. Кстати говоря, ведь исторический музей, площадка, точнее, перед ним, в 90-е годы была таким сосредоточием разных политических сил. Это я уже не о самом музее, а вообще об этом месте, да. И там собирались люди, проводили всякие дискуссии по поводу того, какова история России, куда ей двигаться дальше. Это те самые 90-е годы, начало 90-х. Да. Да, там такая тусовка была. И, в общем, люди в основном с высшим образованием. И очень не случайно, что она возникла именно рядом с историческим музеем. Да, потому что, еще раз повторим, история для России это всегда сложная такая наука, и сложно к ней отношение у всех.
Для любой страны. Долгие лета музею. Благодарим.
Поздравляем.
Илью Харламову.
Спасибо.